Здравствуйте, дорогие телезрители! Как-то в храме вечером, перед началом богослужения воскресения, ко мне подходит женщина, спрашивает: «Батюшка, вот я готовилась сегодня утром причаститься, но давление упало, сил не было никаких, я не смогла прийти в храм. Можно я причащусь в среду?» Я говорю: «Ну, почему нельзя? Приходите в среду, причащайтесь». Тогда она говорит: «А что же мне теперь опять все вычитывать?» Смотрит на меня такими грустными глазами, опираясь на палочку. Ну, что ей ответить? Я сказал: «Ну, время-то у вас еще есть. Помолитесь в меру сил». Ну, ответ ее, видимо, ответ мой ее как-то удовлетворил. Мы расстались, и она причастилась, как и планировала, в среду, слава Богу. А я все размышлял, но я над ее вторым вопросом: «И что же мне теперь все опять вычитывать?» Я подумал, как все изменилось после грехопадения. Теперь молитва перестала для нас быть общением, желанным общением с Богом, беседой с Богом. Мы уже не общаемся с Богом, а вычитываем. И, как многие говорят, это очень и очень трудно. А вначале было все по-другому. Священное Писание нам говорит, что в шестой день творения Господь насадил рай в Эдеме на востоке и поместил там людей, которых создал. Как известно, растительность, трава, кустарник, деревья были созданы в третий день. Но здесь, в шестой день, было какое-то особое творение Божие, когда Господь насадил рай в Эдеме. То есть были созданы лучшие условия для человека на земле. Специально Господь создал рай для людей особым своим действием. И сказал людям: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею». То есть люди были призваны вместе с Богом возделывать и хранить рай, расширяя границы рая по всей земле. То есть со временем раем должна была быть вся земля, когда люди и Бог работали бы вместе. Люди были бы соработниками у Бога. Вот интересно, как тогда развивалась бы цивилизация, по какому пути она пошла. Ведь люди в то время не нуждались ни в одежде, ни в обуви, ни в жилище. Что, как делали, что бы делали люди? Непонятно. Наверное, никогда мы об этом не узнаем. Об одном только предупредил Господь людей, что вот с дерева познания добра и зла не вкушайте, умрете. А змей сказал иначе. Он сказал: «Будете как боги». И вот две информации. Одна от Бога, другая от змея. Один сказал, Господь сказал: «Умрете», а змей сказал: «Будьте как боги». И вот людям, в то время безгрешным, только что созданным, показалось, что то, что говорит змей, оно как-то правильнее. И сделали то, что он сказал. Другими словами, если не послушали змея, значит, они Богу как бы сказали, что мы тебе не верим. Мы сами знаем, что для нас лучше. Но, как известно, Бог поругаем не бывает. Когда люди вкусили запретный плод, они услышали голос Бога в раю. И, услышав этот голос, они испугались. Еще в раю они уже испугались Бога. Уже в раю общение с Богом было для них нежеланным, затруднительным. Они спрятались от Бога. «Где ты, Адам?» – спросил Господь. Не потому, что не знал, где Адам, потому что Адам не знал, в каком положении он оказался. Адам сказал: мы, когда услышали голос твой, мы испугались, потому что мы были наги. Господь спросил: откуда ты узнал, что ты наг? Не вкушал ли ты с дерева, с которого тебя запретил вкушать? И что вот здесь? Вот здесь, конечно, должно было последовать какое-то раскаяние, какое-то прощение. И человек должен был просить, было прощение у Бога, но этого не случилось. А уже грех начал действовать в человеке. И что произошло? Адам сказал, что я... Жена, которую ты мне дал, она мне дала от древа, и я ел. Она мне дала от древа, и я ел. Вроде как бы косвенно обвинив Бога. От Евы тоже не услышал Господь никакого раскаяния. Змей искусил меня. Ну, как известно, Бог поругаем не бывает. Господь удалил людей, выгнал людей из рая. Таким образом, люди оказались за чертой, за границей рая. Они вступили на землю, но которая не была подготовлена Богом для проживания людей. Границы рая, как известно, люди должны были вместе с Богом расширять, но вместе с Богом. Оказавшись за чертой рая, люди, да, они возделывали землю, но уже не при таком участии Бога в их жизни. Вот потому и молитва наша стала такой несовершенной. После этого много было содеяно людьми греха. И возникает вопрос, как мы до сих пор живем, когда грех многократно умножился? Как мы еще не задохнулись, не заглебнулись в этом грехе? Ведь сказано, что и по мере умножения греха во многих охладеет любовь. Апостол Павел говорит, охладевает любовь. Это самый необходимый, самый нужный. Любовь к Богу, любовь к людьми, она уменьшается, охладевает по мере умножения греха. Это основа всех основ – любовь человека к Богу, к ближним своим. Так вот, апостол нам дает ответ, почему мы до сих пор еще живы. Потому что и когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот это то, что нас поддерживает. Это то, что мы не замечаем, это то, что мы не придаем никакого значения. Но оно есть. Мы привыкли к тому, что происходит. Мы привыкли, что вот осень, потом зима, потом весна, потом лето. Солнце, тепло, свет, земля, вода, природа – это видимое проявление невидимой Божьей благодати. Люди ее не ощущают и не благодарят Бога за это невидимое. Не понимают, что она есть. В связи с этим вот я бы хотел рассказать притчу о мудрой рыбе и воде. Рыбы, живущие в реке, услышали от людей, что рыбы могут жить только в воде. И рыбы, услышав это, спрашивают друг у друга: а что такое вода? Никто не знает, что такое вода. Рыбы не знают. Потом вдруг одна рыба говорит, что, знаете, я вот знаю, что в море живет старая и мудрая рыба. Поплывем к ней и узнаем, что есть вода. Поплыли они, нашли эту старую мудрую рыбу и спрашивают у нее, что такое вода? А она говорит, это вот то, чем мы живем. Это то, чем мы живем. Вы потому и не замечаете воду, что вы живете в ней и с нею. Вот так и мы живем в благодати Божией, с нею, и не замечаем. Совсем забыли о том, что, как сказано, что из того и тем, и в нем всяческое. А вот другой пример. Также как-то ко мне подходит одна женщина и говорит: батюшка, вот что я делаю не так? У нее проблема в семье, с мужем, с детьми. Она старается молиться, вычитывать псалтырь, причащается время от времени. А ситуация не меняется. Она обратилась, а что мы делаем, что я делаю не так? Я сразу вспомнил ситуацию, когда Господь Бог, Господь Иисус Христос, после преображения на горе Фавор спускается вниз и видит картину. Когда ученики спорили с фарисеями о чем-то, стоял отец со своим больным сыном, который был бесноват, да еще и глух, и нем. Отец привел сына к ученикам, и ученики не смогли ничего сделать. Отец обращается к Господу и говорит: вот, помоги мне. И Господь говорит: ну, если хоть какую-то веру имеешь, веруй. Отец сказал: веруй, Господи, помоги моему неверию. Господь их, как известно, исцелил сына этого бедного человека. А ученики потом спрашивают его: Господи, а почему нам это не удалось? То есть, другими словами, а что мы делаем или сделали не так? И Господь сказал: по неверию вашему. Вот причина того, что мы делаем не так. И женщина, которая обращалась ко мне с вопросом, она-то думала на какие-то свои силы, что она что-то будет делать, и ситуация изменится. На самом-то деле все делает Господь. А мы по мере сил только просим Его о том, чтобы Он нам помогал. Или вот пример из жизни богатец Иакима и Анны. 50 лет в браке. Люди благочестивые. И в молитве пребывали, и в благочестивой жизни. И 2/3 своего имущества раздавали бедным на храм. Старались первыми принести жертву в храм. Что они делали не так? Они делали то, что должны были делать. И надеялись на милость Божию. Даже тогда, когда Иаким принес в храм жертву и был обижен священником, который сказал: ну, ты почему стараешься прежде других принести жертву в храм? Ведь ты бездетен. А раньше считалось, что если нет детей, то это человек очень грешный. Люди думали, что вот если есть дети, то, может быть, в этом роде родится Спаситель. А раз нет детей, значит, надежды нет никакой. И тем не менее, Бога-отцы, они делали то, что должны, то, что считали делать нужным. Надеялись на милость Божию, и она оправдалась. Это и нас научает быть терпеливыми, ибо сказано: претерпевши до конца будет спасен. Не надеяться не на свои действия какие-то, что мы там что-то можем сделать, а надеяться на милость Божию. И еще одна притча. Умирает священник, хороший священник. Стоит он перед дверьми рая, двери закрыты. Его спрашивают: ну, что ты сделал доброго, хорошего? Он говорит: а тебе нужно набрать 1000 очков, 1000 баллов. Он говорит: ну вот я храм построил. Ему говорят: ну, 5 баллов. Служил добросовестно. Ну, 3 балла. Воскресную школу создал. Ну, еще 2 балла. Он понял, что уже не набирает. Он сказал, поднял руки кверху: Господи, будь милостив мне, грешному. И двери рая перед ним открылись. И я бы хотел закончить словами апостола Павла в его послании к филиппийцам, когда он сказал: со страхом и трепетом совершайте свое спасение, ибо сам Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Всего вам самого доброго, да хранит нас Господь.